Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Хочу лишь музыку небес призвать, чтоб ею исцелить безумцев бедных. Шекспир, «Сон в летнюю ночь».
Мне кажется, прежде чем мы перейдем к этой очень интересной и странной комедии, причем, понимаете, в оригинале она звучит как «A Midsummer Night's Dream», да? Я в связи с этим вспоминаю известный английский сериал «Midsummer Murders», вот это вот убийство в местечке Midsummer, где играет такой интересный актер, некого инспектора Барнаби, который вместе со своим помощником Трой, он все время там произносит эту фразу, я не могу, когда я слышу, когда он произносит это Трой, я просто вот испытываю какое-то...
Хочется в Англию.
Да, необычайное удовольствие. Вот они бродят по этой зеленой Англии, которую я очень люблю. Фильм отличается атмосферой потрясающей. Удивительно только лишь одно, как в маленькой деревушке происходит столько много убийств. По нашим подсчетам, где-то около сотни людей. Там уже не только от деревушки, от всего Лондона никого не должно было остаться.
Как это говорил один из исследователей Шекспира, почему у Шекспира так много убийств? Убивают, 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 и потом он говорит, ну убийство ли это? Может быть, это размышление о жизни всего лишь?
А я вам скажу, знаете, каким-то неизвестным еще героем, может быть, неизвестной и ненаписанной пьесе. Почему у Шекспира так много убийств? И один из персонажей сказал бы вам это, а как же иначе?
Как же иначе?
Потому что Шекспир парадоксален, потому что я вам вспоминаю фразу, уж если мы начали с цитат русского Шекспира, я не помню, кажется, из Макбета вот эта вот фраза, «И зверю дикому не чуждо сострадание, его не знаю я, так значит, я не зверь». Смотрите, какое подмена понятий, какой парадокс. Шекспир действительно парадоксален. Парадокс его чувствуется почти в любой реплике. Помните, Гамлет обращается к могильщику, который стоит в могиле и роет могилу. «Чья это могила? Моя, сэр!» «О, Гораций, с этим народом держи ухо востро». «Почему это ваше? Потому что я в ней стою и ее рою». Ну, такие вот разговоры.
Весельчак он.
Да. Но я вот в данном случае, когда я вспомнил вот про это «Midsummer's» и в связи с нашей темой «Сон в летнюю ночь» и обычный английский детектив, рассказывающий о бесконечных убийствах и создающий на самом деле потрясающую атмосферу современной Англии, я вот когда вижу на экране это «Midsummer's», я всегда вспоминаю Шекспира. Я вот в связи с этим задаю один вопрос. Но почему он так безумно популярен? Вы посмотрите, сколько книг выходит о Шекспире, сколько тайн он вызывает. Если мы сейчас начнем только с вами перечислять на русском языке, на английском языке, на французском, сколько авторов пытается проникнуть в тайну Шекспира, то, я думаю, эта библиотека получилась бы весьма-весьма солидной, увесистой.
Главное, что ответов-то нет на самом деле. Ну, потому что, мне кажется, он затронул такие важные вопросы, о которых мы все время размышляем. Любовь, предательство, измена, смерть, вечная жизнь, волшебство, вот сон в летнюю ночь.
Простите, давайте чуть-чуть повременим, сделаем затяжной прыжок.
Увертюра, тем, мы, это называется.
Да, окажемся в этой потрясающей сказке «Сон в летнюю ночь». Это потрясающее произведение, очень таинственное. Кстати сказать, по своей таинственности и сложности не уступает волшебной флейте Моцарта. И я воспринимаю «Сон в летнюю ночь» исключительно как музыкальное произведение, и мне кажется, для композитора это такой благодатный материал для творчества, для музыкальной импровизации.
Thank you.
Посмотрите, как любит, например, Голливуд, и не только Голливуд, представлять современного Шекспира, когда люди надевают современные одежды, а играют Гамлета, Тита Андроника. Вот совсем недавно, относительно недавно вышел фильм «Тит Андроник. Повелитель Рима», где главную роль играет Хопкинс. И такое ощущение, как будто доктор Лектор из фильма «Молчание ягнят» запросто перекочевал в эту шекспировскую трагедию и так себя там прекрасно чувствует, что, ну, такой ужас, такой хоррор, такой триллер в стиле расследования, что ощущение, будто бы Шекспир живет по соседству, и он сценарист Голливуда. А вы посмотрите знаменитая «Висайская история», которая воплощает вам Ромео и Джульетта. Посмотрите, где-то лет 15 или около того назад с Ди Каприо был знаменитый фильм «Ромео и Джульетта», где все переходит, если не ошибаюсь, в банду Нью-Йорка, и мы видим настолько осовремененный вариант Шекспира, где меч заменяется автоматом УЗИ, где дискурс весь этот мафиозных разборок и крестного отца присутствует. Когда я читаю «Крестного отца» или смотрю фильм Коппола, и когда я вижу, что происходит с Корлеоне, у меня сразу возникают ассоциации и с Макбетом, и с другими людьми, которые были раздавлены властью, и с Ричардом Третьим. Я вижу, что, в общем-то, Коппола имеет в виду именно вот этот вот шекспировский дискурс власти, когда власть способна раздавить человечка, как огромная колонна, да, ничтожные насекомые. И этот бедный насекомый еще по глупости своей, по неразумности своей представляет, якобы оно правит миром, а на самом деле это не так. Плюс ко всему, посмотрите, сколько у Шекспира готики, как Шекспир будет необычайно популярен именно в эпоху романтизма, в ту самую эпоху, когда готика станет, ну, скажем так, мейнстримом развития всего искусства романтизма.
То, что нас окружает таинственный мир, и мы легкомысленно, потому что не хочется его замечать, но он существует и влияет на нашу судьбу, жизнь, на наши поступки. Шекспир это понимал.
Вот мы берем вроде бы такую невинную штучку, как «Сон в летнюю ночь», да? И посмотрите, что, в общем-то, эта невинная штучка замешана на угрозе убийства, на угрозе смерти. Такое ощущение, как будто он прекрасно знает, что вместе с Эросом, а вещичка-то о любви, там два молодых человека, ну, на самом деле, четыре и даже шесть молодых, там несколько параллелей любовных, собираются выяснить свои отношения.
И все путаются.
И все путаются.
Это может быть гениальный прием Шекспира, ведь все путаются. И засыпая, только потому, что перепутали это волшебное зелье, помазали веки не тем, кому надо, все приобретает совершенно иную окраску. И оказывается, путаясь, можно, может быть, и набрести
Помните,
на свою судьбу.
Озорной дух Пак,
да,
который...
Пак, да.
Мне всегда почему-то вспоминается эта знаменитая корейская фамилия. Моего друга был в классе такой странный корейский ученик по фамилии Пак. Так вот, этот вот озорной дух, может быть, даже у него раскосые глаза корейские, который все время путает, как сослепу, который все время путает...
А может быть, случайно.
Да,
у
этот самый...
У него же грани нет.
И при этом вспомните, когда Оберон напоминает ему о том, ну что же ты сделал? Ты перепутал.
Давай
предмет.
Сначала.
Говорит, ну посмотри, как здорово получилось. Зачем менять? Как здорово получилось. И я вот к чему, что даже в этой веселой вещичке, называемой «Сон в летнюю ночь», очень веселой, очень забавной вещичке. Ну, во-первых, там есть театр в театре. Ну, я сейчас
это
даже
любимый
не об...
прием.
Да.
А в Гамлете театр,
ну,
в театре.
Весь мир театр, и люди в нем актеры, да. Я даже о другом сейчас хочу сказать. Все равно там присутствует готика. Есть некое место, некая роль, которая недалеко от такого центра культуры и цивилизации, как Афины, в котором царствует такой культурный герой, как Тезей. Это очень серьезный с точки зрения греческой мифологии фигура, потому что эта фигура убила Минотавра. Вот это вот чудовище, это хтоническое существо.
Не побоялся пройти через,
да,
лабиринт.
Отрицающее, что называется, гедонизм, отрицающее само понятие жизни, чудовище. И он освободил всю греческую культуру от власти минойской цивилизации, цивилизации чудовищ. Начинается цивилизация героев, светлых богов.
То есть вам кажется, что это совсем не случайно. Вот вы сейчас сказали, герой, так может быть, об этом тоже пьеса имела это в виду Шекспир, что человек обыкновенный может иногда превратиться в человека необыкновенного.
Да, и вот то, что Тезей, именно он берет эпоху Тезея, напомним, что вся пьеса обращена к греческой эпохе, ну, конечно, выдуманной Шекспиром.
Все происходит в английском лесу. Тарсу.
А это Афины, да. Как бы, и в Афинах царствует греческий царь Тизей.
И его тот... жена Ипполита.
Да.
То есть он...
И вот к нему обращается отец главной героини, чтобы он, Тизей, помог разрешить ему, как отцу, вот это вот право женитьбы. Дочка не хочет выходить замуж за Деметрия, а Деметрий – афинский аристократ, он влюблен, и тогда отец собирается воспользоваться своим правом, если она отказывается от выбора
если убить. Или в монастырь.
Да.
Это не слабое наказание у папы.
И страх убийства нависает над всей этой веселой радостью.
А почему они бегут в лес?
Ну, посмотрите, сон, летняя ночь. И вот все время у Шекспира проходит вот эта вот грань. Мир видимый и мир невидимый. Мир духов и мир людей. То же самое мы видели у Макбета. То же самое присутствует в Гамлете. Призрак отца Гамлета. То же самое мы еще коснемся наверняка сегодня. Речь идет о буре, где опять-таки всевозможные духи участвуют в коллизии и в развязывании основного конфликта. И здесь поражаешься тому, что все пьесы Шекспира носят в себе мистический характер. Отсюда и личность его, которая...
Любит таинственность.
Да, которая так к себе привлекает. И я думаю, вот эта вот таинственность, непознанность является одной из причин, по которой Шекспир привлекает к себе. А еще одна из причин, мне кажется, современности Шекспира. То, что он говорит о страстях. То, что он не выстраивает человека по какой-то определенной схеме, а показывает, что человек – это всегда игра страстей. Причем таких страстей, над которыми он, человек, ну просто не властен. Они властвуют им, а не он ими. Приведу пример. Знаменитый монолог Макбета о том, что жизнь человека – это речь безумца, лишь шум и ярость, и больше ничего. Это очень по-современному взгляд на тот хаос и внутренний, и внешний хаос, в котором живет человек. Я иногда, знаете, делал такие эксперименты. Я брал и пересказывал знаменитые трагедии Шекспира в современном детективном дискурсе. И получалось вообще настолько современно, что бери и пиши, и напишешь любой роман, на самом деле, такой популярный триллер, какой угодно. Это тоже делает его необычайно востребованным. Я вообще сейчас произнесу, может быть, кощунственную вещь. Шекспир так может вдохновить любого массового билетриста, может дать ему столько тем, столько интересных сюжетов, что если бы наши писатели, барзописцы, которые занимаются массовой билетристикой, повнимательнее взглянули бы на Шекспира, они бы настрогали столько бы детективов, столько бы триллеров, как это делает весь Голливуд.
Нужно ли это?
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Интересно, что «Сон в летнюю ночь». 2 года он над ним работал, что для пьес Шекспира довольно сложно, потому что он писал, говорят, быстро, захлебываясь в письме. Современники, если можно так сказать, вспоминают о том, что каждая пьеса, он ее проигрывал, и в каждом герое видел себя. Ему хотелось играть.
Ну, по легенде, он был актером.
Да, и проигрывал каждую пьесу, но писал поспешно, захлебываясь. А эту пьесу писал 2 года. 94-96 год датируется она. И написана, казалось бы, свадьба нескольких важных персон, как кто-то вспоминает, по-моему, Петр Акрович, что 3 свадьбы было в это время в Англии важных людей, которые так или иначе были связаны с Шекспиром. И, казалось бы, эта пьеса о том, что любовь торжествует, что все будет хорошо, если вы сумеете вовремя проснуться. Или попытаться пытаетесь вовремя заснуть. И что мне очень нравится, например, здесь, что, например, в 1840 году была такая английская актриса, она называлась Луси Элизабет Вестрис. Так вот, она была потрясающая актриса и удивительно авантюрная женщина. Она решила спродюсировать и поставить «Сон в летнюю ночь» и придумала, что это не просто будет пьеса, а там будет обязательно много песен и много балета. И она решила сыграть роль Оберона и Пака. И этим самым она открыла дорогу всем женщинам, которые почему-то с тех пор роль Оберона и Пака играют женщины. Тоже в этом загадка. Почему? Потому что во сне и в жизни мы все время меняемся ролями. Мы не знаем на самом деле, кто мы, зачем мы и как наш пол сказывается на наших поступках. А кто написал музыку? 17-летний Мендельсон, который был так очарован этой пьесой, историей, возможностями размышления над этой пьесой, что в 17 лет он написал музыку, и с тех пор, собственно, большинство постановок «Сна в летнюю ночь» основываются на музыке Мендельсона, даже такие очаровательные балеты, которые поставил Жан Баланчин и Аштон. По старой легенде, Амур стрелял в людей стрелами. Угу. Так вот, если у него наконечник стрелы был золотой, и она попадает в вас или в меня, мы счастливы в любви. А если наконечник свинцовый, то нас ожидает несчастная любовь, и ничего не сделать.
Понимаете, Шекспир все время является предметом всевозможных интерпретаций, и эта пьеса не исключение, потому что действительно она касается важнейших моментов в жизни человека. Это отношение между полами. Вы очень интересно заметили вот эту особенность расплывчатости пола, которая здесь присутствует. Вот ты один, вот ты другой. Во-первых, кстати сказать, это вообще очень современная ситуация. Тут можно по-разному к этому относиться, но мы находимся вот в этой, если хотите, размытости половой идентификации. Посмотрите, весь Запад поражен буквально эпидемией трансвеститов. Мы говорим об однополых отношениях. К этому я еще раз говорю, можно по-разному относиться. Я не педалирую эту вещь. Но у Шекспира, ну, вспомним, опять-таки, его «Смуглую леди сонета», вспомним молодого человека в его сонетах и так далее. У Шекспира эта тема присутствует, и в «Сне в летнюю ночь» то же самое. Но меня здесь интересует то, что здесь нам рассказывают, помните, вот этот образ головы осла, в которого превращают бедолагу, случайно забредшего в эту рощу, где играют эти самые эльфы, космические силы, случайно, вот он актер такой неудачник, там очень интересная идет сценка, смешное, разыгранное, театральное, какое-то нелепое действие, он зашел, заснул и случайно попал в эту интригу и стал предметом восхищения.
Любви безумной,
любви,
страсти.
Да, королевы эльфов, понимаете, и вот это вот Титания, да, и вот это некое, так сказать, совершенное начало королевы эльфов Титания.
Волшебница.
Еще плюс ко всему направляет всю свою силу любви на абсолютного урода, абсолютного осла.
Тут, но естественно, она его не видит таким, она видит его прекрасным. Урод.
Но тут, естественно, возникает обычная русская пословица «любовь зла, полюбишь и козла». Да. Тут можно перефразировать и сказать «любовь зла, полюбишь и осла». Тут приблизительно то же самое. Но здесь, мне кажется, затрагивается еще более интересная вещь. А вот в любви есть разумность, а мы
логики
любим
нет.
За что-то. Или любовь – это игра химии, химических сил, непредсказуемых.
Что, когда... Вы хотите сказать, что мы все когда-то заснули в чудесно волшебном лесу под луной, и луна стала играть с нашими судьбами.
А вы посмотрите, в этой пьесе, я имею в виду «Сон летнюю ночь», существует античный бэкграунд. Не случайно речь идет об Афинах, и речь идет именно о греческой культуре, о греческой мифологии. Тесей – это Тесей, мы можем долго говорить об этом, но сейчас не время. Так вот, смотрите, это же Амур и Психея, только уже римского автора Апулея, как у Пушкина. Читал охотно Апулея, Цицерон не читал. Когда Амур просит Психею, Психея – душа. Посмотрите, как метафорически выражено. Тут любой психоаналитик, как говорится, схватится и будет раскручивать дальше этот клубок по ниточке. Когда Амур просит Психею: «Я люблю тебя, у тебя прекрасный дворец, у тебя невидимые слуги, ты живешь в абсолютном счастье, но одно только условие – никогда не смотри на меня». Вот это вот слепость, слепота, любовь слепа. Вот к вопросу о том эликсире, который все время веки главных героев, сон в летнюю ночь, этот от цветка исходящий магического, проводит по веку, и глаз начинает смотреть по-другому.
Это не просто сон в летнюю ночь, это сон в ночь Иоанна Крестителя, великого святого и великую таинственную ночь, когда все волшебные свойства цветов, предметов, ветра, все приобретают еще огромнейшую силу.
Тут, вы понимаете, опять тот, кто называет себя Шекспиром. Здесь такой происходит коктейль язычества и христианства. Это свойственно только человеку эпохи Возрождения, который уже после эпидемии Великой Чумы серьезно испытывает разочарование в том, что называется христианской или католической парадигмой и так далее, и так далее. И начинает искать ответы в той же самой языческой природе, в обращении опять к вот этим вот самым возрождениям, это значит возрождение язычества античного, возрождение к этому языческому началу. И это закладывает ту внутреннюю трагичность или трагизм шекспировской личности и шекспировских героев. Он как будто, как корабль, который попался в бурю, утрачивает свои горизонты, ориентиры. До этого в Средневековье все плыли в нужном направлении. Помните, как у Блока девушка пела в церковном хоре? Все было ясно и понятно. А тут вдруг все меняется в этих ориентирах. И корабль плывет уже в непонятном направлении. Как будто этим кораблем владеет как раз магия некого волшебника Проспера, который прекрасно овладел языческим магическим началом. И герои Шекспира в этом плане оказываются в таком же странном, полубредовом буквально смысле, сновидческом состоянии. Но опять-таки к любви. Вот я что хотел сказать. А может быть, Шекспир хочет нам дать такой месседж, послание, что на самом деле любовь в большей степени зависит от того, что мы видим, а не то, что мы чувствуем. И он показывает, может быть, интересную метафизику любви.
И когда... все не нами совершается. Ведь тоже удивительно, что решение разных загадок и в сне, в частности, происходит странными силами. Вот в 70-м году Питер Брук поставил «Сон в летнюю ночь». Надо сказать, что сам он написал музыку, конечно, основываясь. Он очень любил Пёрсела, и Пёрсел в свое время написал фантастическую «Сон в летнюю ночь». Но он ввел в действие акробатов. Они кувыркались и совершали такие удивительные движения, напоминающие игру судьбы, игру, в которой мы тоже акробаты в этой игре. Так вот, у него интересная мысль в распределении ролей. Тезей и Оберон играет один артист. Ипполиту и Титанию тоже играет одна актриса. Одни и те же актеры. Вот это, мне кажется, гениальная его находка, и, может быть, это имел в виду и Шекспир. Ты и Тезей, но ты и Оберон. Ты реален, но ты в какой-то момент и волшебный, и она. Я в какой-то момент женщина, но в какой-то момент я превращаюсь в фею и уже действую, живу по совершенно другим законам. И грани нет между этими законами.
Вы знаете, вот насчет глаз, это очень интересный архетип. Когда вы рассуждали по поводу того и приводили факты, что как раз и Обероны, и Титанию, и Пак должны были играть женщины, я думаю, что здесь и так, и не так. Потому что это известное утверждение, что есть разные варианты в половом отношении гендерный подход к влюбленности. Женщина любит ушами. Мужчина любит глазами, и не случайно касаются глаз. И я бы наоборот, я бы Титанию делал в этой ситуации мужчиной, то есть юношей, играющей Титанию, а всем бы остальным оставил именно это мужское начало, потому что это именно очарование глаз. А что, если немножко пофантазировать и представить, что вот этот вот волшебный цветок кому-то касается ушей. Представляете, это начинается совершенно другая пьеса, которая выходит в звук. Мне кажется, вот как раз композиторов заводило, если можно так выразиться, в этой пьесе, как раз то, чтобы придать сюда именно слуховое, звуковое воплощение очарования любви. То есть, по сути дела, придать сюда вот это вот самое очень мощное женское начало, помимо вот этого вот воплощения зрительного, внешнего.
То есть, все время почувствовать себя в другом образе, в другой жизни. Это, с одной стороны, очаровательная, но очень опасная игра.
А может быть, именно поэтому глаза, что все роли-то играли мужчины. Может быть, он прекрасно понимал на уровне интуиции, что, вообще говоря, любовь по слуху у мужчин плоховато, а вот любовь по зрению, увидеть нечто и влюбиться вот в этот образ, который мы создаем. Помните, как у Марселя Пруста Сван влюбляется в кокетку только лишь потому, что ее головка напоминает, если не ошибаюсь, головку Боттичелли.
Вот он, сон для сна. Сван влюбляется в мужчину.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
И вот что получается, что это вообще не имеет значения на самом деле. В кого кто влюблен, есть некое чувство, которое овладевает человеком, но оно правит нами.
А я вот здесь хочу прочертить перспективу Шекспира в английской литературе вплоть до 20 века. Да, мы говорили о том, что Шекспира очень любит массовая культура, Голливуд и так далее. Но Шекспира, как мы понимаем, любит не только массовая культура, но и культура большая. Вот посмотрите, я опять обращаю внимание на то, что все происходит в таинственной роще неподалеку от Афин. Именно туда бегут главные герои, потому что там не действует этот жестокий закон наказания. Именно там они хотят пересидеть, там хотят найти вот тот рай, вот то счастье, а на самом деле находят такую фантасмагорию со всем этим превращением глаз. Вообще, вот если схватиться только за глаза, я вас уверяю, и посадить в этой студии, ну, например, мифологов уровня Топорова и так далее, он бы вам так бы начал раскручивать только эту линию глаз. Но я сейчас в данном случае перехожу в другой момент. Роща. Роща. И я сказал вам, что я бы увидел здесь перспективу. А это на самом деле модернистский роман Лоренса «Любовник леди Чаттерли», где все происходит в роще. Это Шервудский лес, где в этом Шервудском лесу некий, так сказать, Мелрос влюбляет в себя Кони, аристократку, леди Чаттерли, которая теряет всякие представления о сословном различии.
Теряет рассудок.
Рассудок только лишь потому, что они оказываются в этом таинственном лесу. И этот таинственный лес переворачивает их. Они как будто оказываются во сне, переделывает их. И стоит им только уйти из этого леса, роман заканчивается, потому что начинается всякая бытовая лабуда. Остается только вот этот таинственный лес. И вот когда читаешь Лоренса «Любовник леди Чаттерли», и понимаешь, что именно Шервуд, именно этот лес является там самым главным центром романа, то невольно вспоминаешь «Сон в летнюю ночь» и невольно вспоминаешь эту самую рощу, которая находится рядом с Афинами. Опять смотрите, вот «Ромео и Джульетта» — еще один такой напряженный текст, связанный взаимоотношениями полов. Вспомните, где находят Ромео, когда произошла драка на улицах Вероны. И вот один из друзей Ромео говорит его родителям: «Я его видел поутру в роще Сикамор, и вот там он гулял, в этой роще». А посмотрите, еще одна какая вещь. Вам не кажется, что вот эта роща у Афин, которая потом перейдет в Шервудский лес у Лоренса, на самом деле это перепев Вергилия и знаменитой его «Энеиды», когда Эней спускается в загробный мир и идет там в Миртовый лес, и знаменитые фразы из «Энеиды» Вергилия: «Всех, кого извела любви жестокая рана, прячет Миртовый лес, укрывают тайные тропы». Это потом станет очень интересным рассказом Анатоля Франса о том, как молодой человек влюбляется, гуляя по этим самым рощам где-то там в Нормандии и так далее, и так далее. Понимаете, эта роща оказывается в смысловом плане потрясающе значима, потому что она, как мне кажется, приплыла сюда из загробного мира Вергилия. Вот оттуда, из Миртового леса. Где...
Это некое странное место, в которое мы время от времени оказываемся. Надо сказать, что...
Место снов.
Бенджамин Бриттон уже в 20 веке написал оперу «Сон в летнюю ночь», и Бриттона именно волновала вот эта тайна непостижимая и буйство страстей, объяснений которым нет. И, может быть, это одна из самых нервных опер 20 века, «Сон в летнюю ночь». Хотя, казалось бы, безделушка.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.